Всем привет! Это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний Science Slam Россия. Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы вместе с учеными стараемся разобраться в науке и технологиях, которые нас окружают в формате одного простого, короткого поста в социальной сети, без скучных терминов и, что важно, из первых уст и, конечно, авторитетных источников. А вы слышали, что МКС вовсе не существует? Космонавтов снимают в павильоне, а станция — это всего лишь голограмма. А может быть, задумывались, где у плоской Земли край? Или почему же в космос летают только богатырски здоровые люди? Сегодня мы обсудим эти и другие мифы, которые заботливо подогревают низкопробные фантастические романы и голливудские фильмы. И эти мифы очень стыдно сегодня обсуждать и им верить, просвещенному человеку или такому, который себя так называет. Сегодня у меня в гостях почетный доктор наук, преподаватель астрономии, просветитель и член астронома-геодезического объединения Сергей Чумаков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Евгений. Большое спасибо за приглашение.
Определимся в терминах. Мы с вами просвещенные люди?
Я надеюсь, что да.
Будем выяснять. Итак, начнем классически с трех тезисов от вас, о чем сегодня поговорим, чтобы наши зрители понимали суть дискуссии.
У нас сегодня о мифах, поэтому, наверное, самый первый миф – это хорошо как зарядка для ума, но очень плохо как руководство к действию.
Так.
Второй момент, это очень мне нравится, в интернете прочитал: если бы Земля была плоской, то котики с нее давно бы уже все свалили. И третий момент, если мы откажемся от освоения космоса, мы поставим крест на своем будущем.
Отлично, тогда начнем с самого начала, все-таки с мифов. Откуда они берутся? Понятно, что миф – это история, которая сопровождала человечество всегда, на протяжении многих тысячелетий, но откуда они берутся относительно космоса? И почему они превращаются в фейки? И превращаются ли?
Большинство из них превращается. В древности миф было попыткой человека в условиях нехватки информации объяснить все, что происходит. Там какие-то божества, духи, демоны, которые окружали его, объясняли все явления.
То есть, если информации нет, ее как бы нужно придумать.
Да, замечательно. Вы совершенно правы. Сразу видно, просвещенный человек. А сейчас же мифы... Это вообще-то удивительно. Это попытка создать объяснение на основе переизбытка информации. Сейчас информации так много, даже в какой-то отрасли знаний, что человек, даже опытный, начинает теряться. Не потому, что он что-то не понимает, он не понимает, где искать. В 19 веке можно было прочитать энциклопедию и сказать: я более-менее так все понимаю. Это было правда. Такой объем был знаний. Вот в такую энциклопедию все помещалось. Сейчас я не представляю себе, что нужно для того, чтобы разместить, допустим, все знания мира в каком-то удобочитаемом виде. Вот пока мы с вами сейчас беседуем, наверняка открываются новые астероиды, новые какие-нибудь химические реакции, соединения, бактерии, и мы просто за этим не успеваем. И вот человек получает информацию из разных источников, везде как где-то урывками ухватывает, у него нет времени изучить тему, и он ищет самое простое объяснение. Так рождается миф. Но самое простое не значит самое правильное. И, конечно, если потом миф обрастает подробностями, и он начинает пересказывать, он становится фейком. Когда он выходит в общественное поле, в средства массовой информации, в Рунет, когда из него, то, о чем я говорил в самом начале, пытаются его воспринять как руководство к действию, вот тогда уже получается фейк, зачастую очень опасный, я бы сказал, даже злокачественный.
Но это же еще сопровождается, так сказать, отсутствием знаний. Не зря мы здесь в научпосте комментируем научные новости, да, и учимся в них вообще хоть сколько-то разбираться, потому что очень многие как раз-таки из мифов пытаются написать какой-то инфоповод, вот это обрастает все новыми подробностями. Я это не так понял, перескажу вообще по-другому, да? Вот так это работает.
Да.
А это опасно для космической отрасли, вообще для потенциального развития космических исследований?
По личному оценочному суждению, крайне опасно. Потому что любые исследования, любые грандиозные проекты всегда нуждаются в общественном внимании. Если общество к ним благосклонно настроено, то человек, люди, которые этим занимаются, они, во-первых, получают эмоциональное какое-то удовлетворение, во-вторых, они получают финансирование. Потому что это обществом востребовано, почему бы сюда не дать денег? И если в обществе, условно говоря, укореняется, чего не произошло еще, точка зрения, что Земля плоская, Луна, голограмма, звезды, там это дырочки в твердом куполе, и тут человек вот говорит: а я вот хочу на Луну запустить там микроспутник. И зачем? Это голограмма, ну ты что, да? И нет интереса в обществе, и, конечно, это влияет. Опосредованно, но очень сильно влияет и на распределение специалистов, на выбор специалистов своей, свою работу. Вот когда решает человек, куда ему поступать после школы, да, какой колледж выбрать, он говорит, ну, зачем это вот эта вот астрофизика, аэродинамика, ладно, пойду там в менеджер, например.
Пойду рисовать мультики, если пойду все это голограмма, рисовать. То нужно рисовать 3D-графику.
Да, получается. Совершенно верно. И когда люди ищут финансирование, например, да, на краудфандинговых платформах, вот они распишут красиво, зачем нам на Луну, а людям неинтересно, вот и денежка не капнула. Вот это, конечно, большой минус,
Но про Луну мы сегодня еще поговорим. Да, я подобрал список мифов и фейков о космосе, которые сегодня предлагаю вам или развенчать, или, собственно, утвердиться, что это действительно так. Начнем с безобидных, как их определяют эксперты, мифов, соответственно, которые как бы не мешают развитию науки о космосе. Первый стереотип, который, собственно, присущ всем людям, это о том, что в космосе нет гравитации. Поскольку в космосе одна сплошная невесомость, значит, законы гравитации там не работают. Это так или это не так?
Это ни разу вообще не так. Я подозреваю, откуда это заблуждение пошло. Как ни странно, это пошло из школы. Угу. Потому что многие учителя физики так говорят. Серьезно. На самом деле, это потрясающая ошибка, показывающая на полное незнание закона гравитации. Но это простительно любому человеку с улицы, это не простительно тому, кто физикой занимается. Дело в том, что это невесомость, когда на тело действует только лишь одна гравитация. Если бы гравитации не было, то Луна бы отвалилась от Земли, Земля бы от Солнца, и мы бы сейчас с вами не беседовали, потому что Земля летела бы непонятно куда. Ну, может быть, проблем было бы меньше, но не хотелось бы. Очень легко это доказать простым опытом. Надо взять нитку, привязать на нее яблоко, и нитку потом с яблоком поднять и отпустить. Когда вы отпустите ее, и на нитку, и на яблоко будет действовать только гравитация. И нитка, и яблоко будут двигаться с одинаковым ускорением, а значит, исчезнет вес яблока. А вес – это сила, с которой тело действует на подвес или на опору. Он перестанет весить, и нитка сожмется, и вместе с яблочком упадет. То есть любое свободное падение, когда, например, вы там или наши уважаемые зрители прыгают в воду с вышки, да, они находятся в состоянии невесомости, как приятно и замечательно. Более того, таким же образом невесомость получает, когда космонавтов тренируют на самолете, он взлетает высоко, а потом выключает двигатели. Ну, я думаю, у пилотов должны быть стальные нервы, потому что это несколько секунд, по-моему, 15-20 падения.
Ну, вот. Это красиво. Это мы все видели в фильме «Вызов», как минимум.
Да,
те,
да.
Кто никогда не интересовался космосом, посмотрел, так сказать, в быту этот кинофильм.
Вот, так что невесомость – это только когда действует гравитация.
То есть, условно говоря, когда там на МКС летают карандаши и так далее, на них все равно действует гравитация. Это не значит, что они вообще не подвластны никаким законам, и вот они как в вакууме, там что-то там с ними происходит. Нет.
Естественно, там на них действует гравитация, и именно поэтому вообще МКС вокруг Земли вращается. Угу. Если бы не было гравитации, как бы МКС вращалась бы вокруг Земли? Как бы спутники геостационарные, которые интернет раздают, позволяли любителям мифов получать возможность писать свои мифы в интернете? Они бы спутники либо упали, либо
летели. Я вам скажу, сейчас кто-нибудь у экрана скажет, ну как, это же орбита. Есть же орбита. Это же, наверное, что-то другое. Ну, вообще, она не зависит от гравитации, конечно, есть Земля, есть ее орбита.
Да, все замечательно. Если все уж просто объяснять и в школу не ходить, то да, есть орбита, и что хочешь, то и думай. Но на самом деле тела движутся по той или иной орбите из-за гравитации и собственной скорости. Это два основных параметра. Если скорость большая, орбита выше. Угу. Если скорость маленькая, орбита меньше. Вот и все. Все потому, что притягивает. Если вы теряете скорость, то вы уже не можете сопротивляться гравитации и прямо на Землю, в лучшем случае, в худшем на Солнце.
Так, а вы сказали, что те, кто, значит, прыгает в воду, испытывают невесомость. А как еще можно испытать невесомость на Земле? Есть ли способы?
Ну, а может быть, вы видели такая аэродинамическая труба, туда входят люди, значит, подается вентилятор, внизу работают, скрытой решеткой, чтобы не было никаких там, и человек висит. Это называется псевдоневесомость. Uh-huh. Она никак ничего общего с невесомостью физически не имеет, но ощущения плюс-минус те же самые. То же самое можно испытать, например, надев скафандр и нырнув в бассейн.
Соленый или обычный?
Вы знаете, лучше немножко подсоленный, но обычно тоже подойдет. В принципе, когда у вас 100 килограммов в скафандре, какая разница, соленый, не соленый?
Вот, то так... есть, в принципе, если у вас есть скафандр, езжайте на море соленое.
Да, и там можете там почувствовать. Правда, мне спасатели не поймут, но неважно. Так наших космонавтов готовят к выходу в открытый космос на Земле. То есть, есть огромный бассейн в звездном городке, там макет станции. надевают на тебя скафандр, подвешивают, ну и вперед. Это, конечно, физически не невесомость, но ощущение, как мне рассказывали космонавты, близко-близко. Прям напоминает.
Ну, а если говорить про аттракцион, скажем, да, падающий лифт, такое свободное падение, когда человека сажают, поднимают высоко и вдруг резко опускают вниз.
Да, это вот то же самое невесомость.
Тоже близкие ощущения к невесомости.
Да. Поэтому лучше перед полетом в космос плотно не есть, и перед такими же аттракционами тоже, потому что в невесомость придет содержимое желудка, а там уж как, куда уж там. Физиология.
Хорошо, перейдем к следующему мифу. Мы разобрались с гравитацией и невесомостью. А вот эта интересная мысль о том, что в космосе не слышно звука и не слышно криков. А как объясняют эксперты, почему мы все думаем, что в космосе, соответственно, есть звуки? Голливудские фильмы очень часто подзвучивают летящий там астероид какой-то, да, который там со сверхзвуковой скоростью, и вот это там шипение какое-то, жужжание, трещание и так далее, и все это накладывается спецэффект. А на самом деле в космосе звука нет? Или все-таки есть?
Давайте сразу с фильмов начнем. Дело все в том, что вот эти эффекты в фильмах накладывают, чтобы людям не было плохо во время просмотра. Потому что когда они видят что-то движущееся, а звука нет, мозг такой, а что происходит? Оно же двигается, мы же привыкли к звуку. Так что это не только с целью художественного, чтобы приукрасить действительность, но и для того, чтобы зрители не сбежали. Наиболее точный в этом плане фильм – это «Космический Одиссея» Стэнли Кубрика. Потому что автор советовался с космонавтами советскими, которые рассказали, вот когда ты в скафандре, ты слышишь только биение своего сердца и дыхание. Поэтому, когда главные герои выбирались на выходили в открытый космос, там действительно из звуков для них было только то, что они слышали. Конечно, в космосе звуков нет, потому что там нет среды, через которой звук передается. Звук может передаваться через плотную среду, через воздух, через воду и через металл. Кстати говоря, вот через металл он даже лучше передается. Почему в некоторых вестернах герои, значит, наклонялись и слушали рельсы? Что они там могли услышать? На самом деле скорость звука, колебаний, которые передаются в среде, чем больше, тем плотнее эта среда. То есть вот так вот, приложив уху к рельсу, можно было услышать поезд за 50 километров.
То есть это тоже не художественный прием.
Это не художественный
прием. Это реальная действительность.
Да, но сейчас так делать не надо, потому что дороги электрифицированы, и вот это прикладывание к уху может быть последним, что в своей жизни сделает человек. Ну, вот так вот снял вестерн, ничего не скажешь. В космосе звуков нет, там передаваться абсолютно нечему. Вот. И в художественных фильмах все это делается ради того, чтобы зритель не сбежал, его вдруг не затошнило. Но, к сожалению...
То есть получается, что теоретически, если бы космонавт в космосе крикнул без скафандра, сейчас просто моделируем ситуацию, то крика бы не было слышно, потому что не
безусловно, нет передачи. Безусловно. И вот продолжая тему, кстати говоря, только что вспомнил, в вакууме человека не разрывает, как неспелый помидор, и он даже 20 секунд там будет в живых и способен ориентироваться. Да, 20 секунд в вакууме человек запросто может продержаться. Ну вот, так что, ну, даже покричать. Ну, лучше, конечно, не кричать. Надо, кислород надо сберегать. Ну да, его никто не услышит. Ну, надеюсь, увидит.
Таких ЧП еще не было. Звуки биения сердца и дыхания в скафандре, мне кажется, это немножко жутковато. И это такая тоже должна быть хорошая психологическая подготовка. Это же ты один на один с собой в прямом смысле слова.
А простой пример нашим уважаемым зрителям и вам. Вот сегодня ложитесь спать, выключаете, очищайте голову от мыслей, слушайте, ничего. Мы постоянно слышим звук своего дыхания и биения сердца. Просто наш разум занят какими-то делами, и это, в принципе, привычные нам физиологические звуки, их не испугаешься.
То есть это такая лучшая медитация, видимо, у космонавтов, потому что там действительно нет посторонних шумов никаких вообще.
Вы знаете, это еще не столько медитация, сколько сосредоточенность, потому что в скафандре очень трудно работать, и люди, которые занимаются ВКД, внекорабельной деятельностью, когда они возвращаются оттуда, они там 10 часов, ну, в памперсах, понятное дело, у них руки до крови стерты. Вот, потому что настолько скафандр неупругий, настолько жесткий. Вот. Ну, тут уж надо защитить человека от влияния внешней среды. И хорошо, когда, слава богу, что в космосе нет звуков, потому что есть только Земля, есть только МКС, есть только ты и задача. Все, ничего больше нет. Ну, здесь очень, очень приятно, когда ничего не отвлекает.
Ну, раз уж вы сказали про стертые в кровь руки, давайте про миф о том, что только люди с богатырским здоровьем могут полететь в космос. Получается, это так?
Только люди с нормальным здоровьем. Один врач на конференции сказал, что космонавт – это готовая модель остеопороза и профессиональных заболеваний. Ничего страшного нет, если у вас есть небольшие отклонения по здоровью, которые можно вылечить. А некоторые люди для того, чтобы стать космонавтами, когда их уже приняли в отряд, ну, у нас или в Европе, в других странах, им операции делают, чтобы что-то там удалить. Например, аппендицит, чтобы не было каких-то проблем.
То есть предвосхитить зубы, как бы, да, какие-то да, возможные да, последствия.
Да. Зубы выдирают, например. Да, даже выдирают. Даже если там есть вот кариес, вот с пломбой, выдирают, потому что под пломбой может быть воздух, который из-за перегрузки зуб может взорваться. Зуб
даже
может взорваться,
так. Да.
Поэтому для того, чтобы быть космонавтом, нужно нормальное здоровье. И когда человек вернется из космического полета, оно будет уже ненормальным, потому что из-за длительного пребывания в невесомости вымывается кальций из костей, меняется зрение. Вот. Но только почему-то только один раз. В большинстве случаев люди, первый раз летавшие в космос, у них начинаются проблемы со зрением и прекращаются, сколько бы они дальше не летали. Ну и, конечно, когда человек оказывается в космосе, начинает болеть голова. Болеть голова почти до возвращения. По-моему, у 60%, хотя я могу ошибиться, может быть, 40%. Ну, в общем, около половины космонавтов, у них постоянные головные боли. Вот, поэтому главное иметь нормальное здоровье и выносливость. А если уж прям отлично, нет, это... Даже тот же самый Гагарин был выносливым. Это было самое важное, чтобы человек был выносливым и крепким. А то вполне возможно, что у него что-то там болело. Но тогда, кстати говоря, в первые годы космической эры пристально прям совсем здоровье не проверяли, потому что ну, не было приборов еще таких.
Ну, вполне еще, возможно. Наверное, все-таки, да, только открывали, только пытались понять, как это все будет вообще работать. И сейчас уже легче вырвать зуб заранее, чем потом лечить последствия, что называется. Да. То есть получается, что космос – это такая история, как с профессиональным спортом. Да? То есть если все профессиональные спортсмены, понятно, что больны, потому что они так или иначе получают какие-то травмы в процессе своей деятельности, та же самая история с космонавтом.
Да, безусловно. И порог вхождения тоже как в спорт. Ты начни, а там как пойдет. То есть нет каких-то таких вот... Нет ничего невыполнимого. Это, кстати, я говорю очень часто молодежи, я говорю, стремитесь. Каждый может стать космонавтом. Даже если у вас есть какие-то сейчас проблемы, 5, 6, 7 лет, вы можете их решить и полететь в космос. Почему нет?
Ну, профессиональные космонавты, понятно, а космические туристы. Если мы говорим о том, что сейчас активно развивается это направление, и к какому-то моменту практически там у любого человека будет возможность полететь в космос в качестве вот такого вот экскурсанта, что ли. Здесь как дела обстоят со здоровьем? Здесь тоже, получается, порог или порог все-таки снизится вхождение?
Как говорил Сергей Павлович Королев, да наступит время, мы все будем летать на Марс по профсоюзной путевке. А здесь уже от ведомства к ведомству. Вот Роскосмос объявил, что в 2025 году к вопросу космического туризма снова вернется. Ведь наша страна, мы первыми были, Советский Союз, а Россия, кто вообще развивал космический туризм. Здесь все от ведомства к ведомству. Тем более, что мы подразумеваем под космическим туризмом? Если на часок слетать на орбиту, то я думаю, что требования, вот, например, частные космические компании там очень даже не сильные.
Дороговато, мне кажется, на часок лететь.
Дороговато, да.
Поэтому даже там хотя бы на недельку до второго.
Вот. На недельку может не понравиться неподготовленному человеку. Ага. Вот. Не могу сказать точно, какие требования здоровья, это надо уточнять у вашего оператора космического туризма.
Ага, вот так.
Вот так сделаем.
Следующий миф, о котором поговорим, Земля дальше от Солнца зимой, чем летом. И вообще это выглядит логичным, да, с точки зрения, казалось бы, ну, зимой холодно, летом тепло, а значит, что летом Солнце ближе, лучи ярче и так далее. Так ли это или нет?
Обожаю этот миф, потому что, когда еще преподавали астрономию, у нас буквально 4 года назад в колледжах и вузах была астрономия, сейчас ее уже нет, к сожалению. Я говорю, когда вот Земля ближе всего к Солнцу? Они думают, там, называют июль, я говорю, правильно, январь. В январе Земля подходит ближе всего к Солнцу, в июле, июнь-июль она дальше всего от Солнца, скажем вот так. И возникает вопрос, а что ж мы не замерзаем-то? Дело все в том, что смена времен года, она не зависит для Земли от ее положения на орбите. На самом деле это положение меняется на несколько миллионов километров, то есть она очень значительно передвигается, ну, законы Кеплера. Все зависит от наклона земной оси. Земная ось наклонена под определенным углом. Поэтому первую часть года к Солнцу повернуто южное полушарие, и там, соответственно, лето. Да? Вторую часть года северное полушарие, и там лето. А на южном наступает зима, потому что она от Солнца отвернулась. То есть важна высота Солнца над горизонтом.
Угу.
Если оно высоко, больше лучей достигает поверхности, нам хорошо, нам тепло, вот сейчас у нас теплое время года, какая прелесть. Если оно низко над горизонтом, как в январе, например, оно чуть-чуть поднимается, то нам, конечно же, холодно. То есть все проблемы с временами года – это только наклон земной оси, которая, как волчок, двигается вокруг Солнца. А на Меркурии, например, всегда лето. Там меркурианская ось никак не наклонена, она почти вот под 90 градусов. Поэтому там в любой точке Меркурий всегда лето. Хорошо, там плюс 400 днем, минус 100 ночи. Вот такое там лето.
Это станет слоганом космических туристов.
Да,
идите на Меркурий, там всегда лето. Собственно. У нас следующий миф на очереди. Поговорим как раз-таки про станцию Луна-25.
Да.
Потому что это та самая новость, которая будоражит многих, о том, что 16 августа 2023 года станция Луна была успешно выведена на окололунную орбиту. 19 августа, по предварительным данным, вследствие отклонения фактических параметров импульса двигательной установки от расчетных, станция сошла с орбиты и разбилась о поверхность Луны. То есть получается, что лететь на Луну – это небезопасно, а значит, никому не нужно.
Евгений, ехать из дома на работу тоже небезопасно. Мало
мне,
ли.
Мне ли не знать сегодня.
Да, может какой-нибудь ДТП случиться. Естественно, риск у нас есть всегда. Мы рискуем, даже когда, я говорю, выходим из дома на работу. Риск в космосе – это оправданное дело. И, естественно, чем дальше вы летите, тем больше, чем сложнее техника, тем больше вероятность ее отказа. Тот факт, что Луна-25 вообще долетела до Луны, я считаю, полной безоговорочной победой российской космонавтики. Потому что мы десятилетиями ничего не запускали к дальним планетам, и тут бац, с первого раза запустили, рассчитали правильно орбиту, вышли к Луне и сделали там несколько витков вокруг нее. После такого длительного перерыва на совершенно новой элементной базе это прям прорыв. Прям вот этого было бы уже достаточно. Но, к сожалению, что вышло, что вышло. Действительно опасно.
Собственно, космос вообще опасен.
Космос правильно? Вообще опасен. Но если мы посмотрим, то статистика космических полетов, она не сильно будет отличаться от статистики, например, кораблекрушений во времена великих географических открытий, которые позволили человечеству расселиться. То есть риск – это то, что мы платим за возможность получить доступ к очень важным ресурсам на Луне. Там есть то, что позволит
сразу
человеку
скажем, что?
Выживать. Человечество, ну ладно, так, забросил, прогрел. Титан.
Так.
Тот самый металл, из которого делают сейчас почти все на Земле, он очень низкое содержание в земных породах. Угу. То есть вам нужно перелопатить целый, образно говоря, самосвал пород, чтобы получить там 100 грамм титана. На Луне все наоборот. Он прям там в лунном грунте содержится.
Угу.
То есть ты взял ведро, накопал лунный грунт, и
вот у тебя титан.
Условно говоря, переплавил, и там титан. Получение титана на Земле – это очень рискованно с точки зрения окружающей среды. Надо много энергии. Огромные выбросы вот эти вот, да, углекислого газа, метана, продуктов сгорания. Ну и, естественно,
парниковый эффект и все дела.
Безусловно. Потом эти огромные шахты, карьеры и так далее. Но у них нет атмосферы, нет биосферы.
То есть копай, не перекопай, в общем.
И именно поэтому сейчас все крупные ведущие мировые игроки, Россия, Северная Америка, Китай, страны арабского мира даже, Пакистан в этом году вывел спутник, отправил свой спутник к Луне, Пакистан, чтобы вы понимали. Угу. Все рвутся на Луну, потому что как только мы научимся дешево и безопасно туда летать, а научиться можно только так, путем проб ошибок, согласитесь, по-другому никак нельзя. Так все эти бесконечные ресурсы, фактически не бесконечные, конечно, понятное дело, что там Луна-то не такая большая, но в масштабах человечества вот тамошний титан, вот нам вот так хватит.
То есть есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это классическая фраза, сегодня звучала бы по-другому.
Да.
Есть ли титан на Луне, нет ли титана на Луне. А у нас, как всегда, постоянная наша рубрика «Научные новости». Всегда прошу у гостей студии, наших экспертов, научить меня, научить наших зрителей разбираться в научных новостях, вообще учиться их читать и понимать. Новость, которую я сегодня подобрал для вас. Открыты две новые суперземли. Здесь три восклицательных знака. Международная группа астрономов открыла две новые экзопланеты класса суперземля. Результаты наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа ТЭСС, опубликованы в виде препринтов на сайте ArcSif. Экзопланеты вращаются вокруг карликовых звезд спектрального класса М. и примерно в два раза превышают размер Земли. Это позволило отнести их к суперземлям, планетам, масса которых больше земной, но не превышает массу Нептуна. Надеюсь, вы еще не выключили наш подкаст. Для подтверждения планетарной природы этих объектов исследователи использовали данные двухминутных наблюдений в телескоп, а также наземную фотометрию, визуализацию с высоким угловым разрешением и спектроскопические наблюдения. Если вы все еще держитесь, это новость для вас. Я продолжаю. Экзопланета имеет радиус 1,65 радиусов Земли и массу почти в 4 раза превышающую земную. Ее орбитальный период составляет 209 дней, а расстояние до звезды около 0,06 астрономической единицы. Кому это интересно? В общем, что интересно, обе планеты расположены за пределами, но близко к внутреннему краю обитаемой зоны своих звезд. Это делает их перспективными объектами для будущих исследований, направленных на изучение эволюции экзопланет и возможность наличия на них жизни. Сергей, спасайте. Что это значит? Правда ли получается, что у нас теперь в космосе еще две каких-то, значит, потенциальных Земли, на которых, возможно, есть жизнь?
Правда, их так много, что я даже на такие новости уже внимания не обращаю. Угу. Я так прокомментирую немножечко, да, на что такое суперземля?
Что такое суперземля?
Это каменистая экзопланета, только большая-большая, больше Земли. Там полтора в два, неважно.
Что значит экзо, давайте-ка? Мы понимаем, о, эндоскелет, экзоскелет. А что такое экзопланета?
Что такое эндоскелет? Ну ладно. Что такое экзопланета? Вот все планеты за пределами Солнечной системы называются экзопланеты.
Все понятно. Снаружи.
Снаружи. Совершенно
верно. По системе со скелетом. Да, точно так же. Да. Проводим аналогии, так?
Вот. Если она большая, твердая, каменистая, это больше Земли. Это суперземля. Угу. Если она... Все остальное там могут называться, сейчас не буду объяснять просто термины, мини-Нептун, горячий Нептун, супер-Юпитер. Все, забыли. Угу. Мы сейчас про это самое Земля. Значит, что означает зона обитаемости? Зона обитаемости – это расстояние, такое расстояние от звезды, на котором на планете... может быть жидкая вода, которая не замерзнет, не испарится при условии наличия атмосферы.
Угу.
А теперь вот Венера, Земля и Марс лежат в зоне обитаемости. Вот как раз Марс у границы зоны, у холодной границы зоны обитаемости, как и вот эти вот экзопланеты. Так что вполне возможно, они вполне возможны, но мы не знаем. Угу. Они похожи на Марс. Может ли там быть жизнь? Не знаю. Потому что современные телескопы могут лишь определить наличие экзопланеты и с большой погрешностью состав ее атмосферы, если она есть. То есть мы сейчас не можем сказать, если на них вода.
Даже про атмосферу пока неизвестно.
Да, они просто есть. Там, в принципе, могут сложиться условия для наличия атмосферы, воды, жизни, но могут и не сложиться.
Угу. То есть рассматривать эти планеты как потенциально, если вдруг с Землей что-то пойдет не так, и мы все можем переселиться на другую планету, пока рано.
Да, лучше на Марс.
Но это лучше повод для отдельных обсуждений. Да, все-таки да. Есть ли жизнь на Марсе или нет. Спасибо вам большое, что сегодня, во-первых, развенчали мифы, а во-вторых, конечно же, научили нас немножечко думать и, собственно, не забегать впереди паровоза, как очень часто любят журналисты, да, когда у нас еще ничего не открыто и ничего не доказано. В заголовках мы часто видим обратное. Спасибо, что были с нами, друзья. Это подкаст «Научпост». Мы продолжаем разбираться с наукой и технологиями, которые нас окружают. Ну и ждем обратную связь от вас. Не забывайте подписываться и оставаться с нами.
Научпост.